Сергей Лукьяненко. «Месяц за Рубиконом». Читает Кирилл Радцик. Часть первая. Глава первая. Снег был серым, но при свете звезды Росс-128 казался грязно-розовым. Я смял его в ладонях, слепив увесистый снежок. Примерился и бросил. Далеко. От казарм второго взвода и до четвертого тренировочного купола. С глазомером и силой у меня явно стало лучше. Снежок пулей пролетел 30 метров и смачно ударил в спину стоявшую у входа стражу. Ухмыльнувшись, я наклонился и слепил второй снежок. Стража ощупала спину, обернулась, возмущенно уставилась на меня. Я пошел к куполу, подбрасывая новый заряд в руках. Утоптанный снег поскрипывал под ногами. Сегодня было совсем тепло, градусов 5 ниже нуля. На Саэльм пришло короткое двухдневное лето. «Нечестно», — укоризненно сказала стража. «Ну ладно, на самом деле она произнесла «Нихтфайр». Базовым языком общения измененных был немецкий. На земле я его не знал. На Саэльме гнездо записало его в мой мозг сразу же после перехода. Инсеки считали, что для боевой обстановки и работы со сложной техникой немецкий язык подходит лучше английского или китайского. Наверное, в этом был какой-то резон. Стражу звали Поль. В человеческой жизни она была мальчиком из Франции. После изменения в стражу трудно понять прежний облик. Они все похожи друг на друга. Двухметрового роста, с безэмоциональным широким лицом, с бледной шершавой кожей. Но, кажется, Поль не был светлокожим французом. Наверное, родители из бывших колоний. «А ты не зевай», — сказал я. Бросил второй снежок. Конечно же, теперь стража с легкостью увернулась и поймала снежок в воздухе. Я кивнул и воскликнул «Бум!» «Почему бум?» — удивилась Поль. «Это была граната», — пояснил я. «Надо отбивать, а не хватать». Оставив стражу Поль размышлять над сказанным, я открыл дверь и вошел в купол. На Саэльме я провел уже 10 дней, но заниматься начал лишь вчера. Что поделать? Прибыл я сюда не в форме. Второй призыв превратил меня в кого-то вроде универсального защитника и позволил спасти гнездниковское гнездо. Я с тех пор так и думал о себе. Защитник, словно выделяя слово за главной буквой. Но далось это нелегко. Первые трое суток, нормальных земных, на Саэльме я валялся пластом под присмотром жниц-медичек. Пил восстанавливающие экстракты самого мерзкого вкуса. В меня внутривенно вводили прозрачные аполисцирующие растворы, заставляли заниматься физкультурой и даже делали массаж. Потом меня неделю изучали, просвечивали рентгеном, ультразвуком и еще какими-то лучами и волнами. Брали на анализ все жидкости, которые только имелись в моем теле. И кусочки тканей. Самым неприятным оказались пункции спинно-мозговой жидкости и костного мозга. Проводили психологические тесты и давали заполнять огромные анкеты с дурацкими вопросами. В результате я, как ни странно, восстановился. А медики измененных, как я и предполагал, ничего не поняли. Таких, как я, здесь не водилось. Таких, как я, просто не существовало раньше. Второй призыв считался теоретически возможным, но, похоже, никто, кроме меня, его не проходил. Так что вчера врач измененный, особая и редкая форма, он походил на морщинистого пожилого мужчину с седыми волосами, вынес вердикт. Незавершенное изменение с неясной финишной функцией, физически здоров, к обучению годен, рекомендуется наблюдение и регулярные осмотры. Я с ним не спорил. Я не собирался рассказывать здешним измененным, кто я такой. Над ними стояли инсеки, а к ним я симпатии не испытывал. В куполе было тихо. Очень тихо. Непривычно для человеческого жилища. У нас в домах ведь всегда есть звуки, мы просто их не замечаем. Шум машин с ближайших улиц, гул ветра, тихое урчание кондиционеров, вентиляции, холодильников, тиканье механических часов, неуловимое, но ощутимое гудение трансформаторов, звук воды в трубах, поскрипывание полов или деревянной мебели. Я уж не говорю о том, что люди не любят тишину и включают музыку или телевизор, чтобы тот бормотал что-нибудь. Мы живем в звучащем мире. Космонавтов раньше даже специально обучали переносить космическое безмолвие. А вот здания в тренировочном лагере измененных абсолютно звуконепроницаемы. К тому же Саэльм и без того не слишком громкое место. Внутри куполов никакой привычной техники нет. То, что ее заменяет, работает в тишине. И даже местное гнездо совсем другое. Оно не звучит. Его почти не замечаешь. Сразу за входом был небольшой тамбур. На -5 по Цельсию, конечно, измененным наплевать. Я ощущал прохладу, но мог бы ходить по поверхности голым. Вот только зимой тут бывает и -50, и -60. Это даже для стражи неприятно. Я пошаркал ногами по шершавому полу, соскребая с подошв остатки снега. Посмотрел на свое отражение в металлической стене. Купол понял, чего я хочу, и металл посветлел, стал зеркальным. Ну, ничего так. Вполне прилично выгляжу. Превратившись в защитника, я сильно изменился. Вырос на 0,5 метра, лицо стало жутковатым, как у стражи. На голове гребень, кожа как снег. Но когда боевая форма ушла, я снова сделался самим собой. Снаружи. Разве что пара лишних сантиметров осталось. Но я не против. Лицо нормальное. Мое. Если бы меня увидел кто-то из старых знакомых, то сказал бы: «Максим, ты что, забухал, что ли?» Увы, шансов встретить старых знакомых на Саэльме у меня нет. Люди здесь не бывают. После прибытия мне выдали комбинезон, похожий на тот, что носят стражи, только не черный, а ученический, серовато-белый, под цвет местного снега. Я его, конечно, надел, от человеческой одежды остались лишь лоскуты, но поверх нацепил подаренный когда-то продавцом плащ. На меня посмотрели странно, но ничего не сказали. Так что я теперь выглядел как комиксовый супергерой в трико и плаще. Вздохнув, я пригладил волосы, в очередной раз ощутив, что они изменились, стали курчавыми, жесткими, как у какого-нибудь африканского парня. Ничего не имею против черных кудрей, но прежние мне нравились больше. Тамбур был единственным изолированным помещением в куполе. Все остальное пространство, куда я прошел, занимал тренировочный зал. Вчера он был заставлен чем-то вроде низких табуреток или пуфиков, на которых мы сидели во время занятия. Сегодня все изменилось. Пол стал мягким и бугристым, словно раскисшая земля. Стены и потолок превратились в экраны, очень правдоподобно показывающие лесную чащу. Растения были синевато-зелеными, неземными. Мой второй взвод уже собрался. Все 8 измененных, если не считать несущую караул стражу Поль. Нужды в карауле, конечно, никакой, но это тоже часть тренировки. 6 стражей. Одна старшая стража и одна жница-медичка. Они стояли молча, в беспорядке, хотя 2 стражи, Ли и Хо, как обычно, держались рядом. Я помахал рукой и встал за Олой, старшей стражей, которая считалась лидером взвода. Старшая шумно вздохнула. Я пришел вовремя, но измененные предпочитали собираться раньше назначенного времени. К тому же я присоединился к взводу позже, и всем остальным казался странным. Если вам доводилось переводиться в новую школу через пару недель после начала учебного года, то вы понимаете, о чем я. «Чему станем учиться?» — спросил я. Ола молча покачала головой. Глупые вопросы ради вопросов они не любили. «Эй, гнездо!» — позвал я мысленно. «Слушаю, Макс», — настороженно отозвалось гнездо. «Видите ли, я редчайший случай. Я стал измененным не потому, что выпил мутаген. На меня повлияла тонкая волновая структура, что бы это ни значило. При первом призыве изменения были внешне малозаметны, а вот второй призыв поменял меня сильнее. Из последствий, кроме того, что я, похоже, самая опасная в бою разновидность измененных, у меня появилась возможность общения с гнездами. Не только со своим, а с любым. И не просто общение. Все измененные могут получать от гнезда информацию или пользоваться им как мессенджером, пересылая сообщения друг другу, но я еще могу просить гнездо что-то сделать или не сделать. Ладно, к черту вежливость. Не просить. Приказывать. Не знаю, насколько велика эта способность, не рискнул проверять. Местное гнездо, в отличие от измененных, мою особенность чувствовала, но о ней никому не сообщала. Я очень настойчиво попросил. «Не дуйся», — сказал я. «Что сегодня на уроке? Я домашку не записал».
«Что?» Чувство юмора у нейронной сети отсутствует напрочь. Не обращай внимания.
«Чему нас будешь учить?»
«Рукопашный бой», — ответило гнездо.
Как мне показалось, с легким злорадством.
«Когда начало?»
«По расписанию через 17 секунд. Тебе требуются какие-то особые условия? Ограничения? Дополнительное время на подготовку?»
10 секунд».
Я насторожился.
«Нет».
«Какие правила?»
«Правил нет. 4, 3, 2, 1».
Старшая стража, не разворачиваясь, ударила меня в грудь. «Ну да, у них другая мускулатура и другая подвижность суставов». Я отлетел метра на три, потерял равновесие и рухнул ничком на пол. Мгновенно развернулся и вскочил. Вовремя. Они шли ко мне. Все 8 измененных моего взвода. Все на одного. Даже обычная стража выше меня, не говоря уж о старшей. Даже медичка чуть шире в плечах. Мне кажется, она раньше была парнем. Я уж не говорю о том, что все они несколько лет тренировались в гнездах на земле. «Нечестно!» — выкрикнул я, отступая к стене. Все-таки еще несколько лет назад все они были больными человеческими детьми. Дети от природы довольно злые, но зато хорошо чувствуют несправедливость. Старшая стража подняла руку, и все остановились.
«Ты не похож на остальных», — сказала она. «Твоя функция непонятна. Твои боевые возможности не ясны».
«И это повод бить меня ввосьмером?» — возмутился я.
«В реальном бою враг сосредоточится на тебе», — сказала Ола. Как мне показалось, с легким удивлением. «Враг будет считать тебя либо самым опасным элементом взвода, либо самым слабым. В любом случае, твое уничтожение станет для врага приоритетной задачей. Мы должны выяснить пределы твоих возможностей к самозащите. Иначе ты обременишь взвод».
Она опустила руку, и все вновь двинулись ко мне. Я не то чтобы рассердился. В ее словах был резон. Убивать меня они не собирались, а любые раны я вылечу либо сам, либо с помощью медиков. Но мне все равно не нравилось, когда все против одного. А еще больше не нравилось, что гнездо с любопытством наблюдало за мной. То сердце, что было у меня теперь с правой стороны груди, застучало чаще. Я встряхнул ладонями, сам не понимая зачем, просто показалось, что так нужно. Ощутил короткую вспышку боли в пальцах, будто на миг окунул их в кипяток. И на ступнях утолщенная ткань комбинезона разошлась, стягиваясь к лодыжкам. Это что-то новенькое. Я сделал еще пару шагов назад, почувствовал, что голые подошвы липнут к полу, и понял, что именно предлагает мне организм защитника. Развернувшись к стене купола, я прыгнул на нее и полез к потолку, цепляясь ладонями и ступнями. Ощущение да нельзя странное, словно кожа приклеивалась к поверхности, хоть и была совершенно сухой. Безумие происходящему добавляло и то, что стена и потолок продолжали работать в режиме экрана, очень убедительно показывая инопланетные джунгли, синеватую растительность, обросшие густым мхом стволы, толстые лианы. Среди деревьев даже мелькали какие-то мелкие движущиеся тени, не то птицы, не то прыгающие по ветвям ящерицы. В общем, самое место для обезьяны. Через несколько мгновений я висел на потолке, а метрах в 5 подо мной топтались измененные.
«Способности к бегству хорошие», — одобрила жница медичка.
«Эй, я не хочу вас повредить!» — я помахал одной рукой.
«Ли, Хо, Вай», — приказала старшая стража. «Снимите его оттуда».
Ли и Хо переглянулись, встали подо мной, сцепив руки в замок, и присели. Вай, самая, пожалуй, мелкая из стражей, разбежалась, прыгнула им на руки, и те одним движением швырнули ее вверх в меня. В полете Вай наткнулась на мой кулак. Я ощутил, как хрустнул нос измененный. Но ничего, стражи все равно красотой не отличаются. Однако Вай удар перенесла стоически, зацепилась и повисла на мне, выкручивая руку, которой получила по носу. Чтобы не держала меня на потолке, волоски, как у геккона или какой-то биологический клей,
Лишние сотни килограммов веса потянуло меня вниз. Так что я отцепился, оттолкнувшись ногами, локтем свободной руки ударил Вай в висок и рухнул, выбрав в качестве амортизатора медичку. Жница вскрикнула, когда я и слегка оглушенная Вай упали ей на голову. Я перекатился в сторону как раз вовремя. Ли и Хо прыгнули, но в результате еще больше травмировали несчастную жницу. «Слушайте, да хватит!» — выкрикнул я. С организмом что-то происходило. Я чувствовал, как один за другим возникают в моем теле органы, которых не то что у людей, даже у измененных не было. Ощущение, словно тело пронзают иглами, а вместе укола все на миг немеет. На меня набросились еще две стражи. Секунд пять мы обменивались ударами. Им было проще, руки у стражи длиннее, чем у людей. Одной стражей я пробил мышечный пласт на животе и травмировал брюшное нервное сплетение. Стража упала и забилась в судорогах, пронзительно взвизгивая, будто щенок, которому наступили на лапку. Вторая стража пошла в клинч. Я увернулся, зажал короткую толстую шею локтем и сломал позвоночник. В случае со стражей это только звучит страшно. К вечеру она восстановится. На меня бросились сразу все остальные. Старшая стража, травмированная Вай с окровавленным лицом, Ли и Хо, и молчаливая стража, которую я знал лишь по прозвищу Болтушка. Я взмахнул рукой, и выскользнувшие когти рассекли Болтушке грудь. Комбинезон задергался, пытаясь стянуть разрез и закрыть рану. Сквозь рассеченные ребра я видел биение сердца. Болтушка немедленно подняла руки и отступила, выходя из боя. Из сходящейся раны обильно текла темная кровь. «Ола, хватит!» — крикнул я. «Это слишком далеко зашло!» Ола заколебалась, жестом остановив Ли, Хо и Вай. «Убедилась, что я могу за себя постоять?» «Каков твой профиль?» — спросила Ола. «Говорю же, не знаю!» Ола жестом велела страже отойти. Сказала, будто обвиняя. «Ты морфируешь, но необычно». «И что с того?» «Я должна проверить», — сказала Ола. Встряхнулась и будто раздалась в стороны. Плечи стали шире, руки удлинились, из пальцев выдвинулись когти. Старшая стража переходила в боевую форму. «С ума сошла?» — воскликнул я. «Ты же не контролируешь нейротоксин!» Ола молча пошла на меня. «Ну да. Допустим, в боевой форме защитника я могу нейротоксин пить стаканами. А вот как насчет нынешней, промежуточной? К тому же у обычных измененных иммунитета к токсину нет. Даже у самих стражей. Если к яду есть противоядие, он ненадежное оружие». «Ола!» — с тревогой сказала Вай. «Не надо!» Старшая стража приближалась. Я успел нанести ей два удара, прежде чем она дотянулась до меня. Первый удар раздробил бы человеку колено, второй разорвал бы селезенку. Ола смяла меня и повалила на пол. Прижала всем телом. Я отчаянно боролся, удерживая над собой ее руки. Ола медленно преодолевала сопротивление. Когти приближались к моей шее. «Она реально хочет меня отравить?» Если яд попадет в сонную артерию, я успею его нейтрализовать. По телу будто прошла судорога. Я не успел бы вырастить новые мышцы на руках, чтобы стать сильнее старшей стражи, но мой организм ухитрился сделать что-то с имеющимися. Я стряхнул с себя Олу, выскользнул из-под нее и сильно пнул по заднице. Замер в ожидании. Старшая стража медленно перевернулась на спину, посмотрела на свой живот, вытащила вонзившиеся в тело когти, перевела взгляд на меня. В глазах у нее был ужас. «Ты не виноват», — прошептала Ола. «Значит, она рефлекторно ввела токсин. Значит, она убила себя». «Дура!» — выкрикнул я, упал на колени, руками разодрал комбинезон на животе старшей стражи. Грубая нечеловеческая кожа была пробита в двух местах. Одна ранка выглядела простой глубокой царапиной, а вот от второй будто в кино разбегалась темно-синяя сеточка капилляров. Я опустил голову и укусил ее в рану. Токсин я ощутил, как едкую щелочь, растворенную в крови. Несколько секунд я ждал, пока мое тело анализировало яд и создавало антидот. Голова слегка закружилась. Потом я вновь укусил Олу и впрыснул в рану, перемешанную с противоядием, слюну. Старшая стража лежала неподвижно, растерянно глядя на меня. К нам подползла медичка. Похоже, при падении мы ей что-то сломали. Я отстранил ее рукой. Жница сейчас ничем помочь не могла. Ола пошевелилась и села. Ее кости с хрустом возвращались на обычное место. Руки становились короче, когти втягивались. «Нормуль?» — спросил я. Ола кашлянула. Ее пробил обильный пот, она с трудом сидела. Измененные собрались вокруг. Драться уже никто и не думал. Только стража, которой я сломал шею, лежала на полу и осторожно ощупывала голову. «Я жива», — сказала Ола. Мне показалось, что она бы сейчас заплакала, если бы умела. «Прошел проверку?» — спросил я. «Не буду слабым местом в команде?» Ола кивнула. Потом нехотя признала.
«Прошел. Не будешь».
Я сел рядом, посмотрел на нее. Сплюнул. Во рту еще стоял вкус крови и яда. «Ну зачем это, а? Ола, ты хорошая стража. Старшая стража. Хорошая старшая стража. Зачем это безумие? Таково изменение». Ола пожала плечами. «Мы должны доверять друг другу и не сомневаться в наших силах». Вздохнув, я похлопал стражу по плечу. «Но вот как на них сердиться? Дети с ускоренным развитием, выглядящие как монстры, и с полным комплектом детской наивности и упрямства. Ну, хорошо, я доверяю. Мы будем еще тренироваться?» «Будем», — твердо сказала Ола. «Новая вводная. В ходе боестолкновения во взводе трое раненых. Марш-бросок на 5 километров, переноска раненых и оказание им первой помощи». Она подумала и добавила. «Мы несем их в лазарет, но двинемся вокруг лагеря и скрытно. Макс несет...» Она замолчала, вслушиваясь. «Но я тоже услышал гнездо и с радостью понял, что избавлен от марш-броска». «Отставить! Макса вызывают в канцелярию», — сказала Ола, вставая. Поглядела на стражу со сломанной шеей. «Я понесу Ги. Ей нужен максимальный покой».
Рана у нее на животе еще кровоточила, а зловещие синие капилляры были по-прежнему видны.
«Но стражи, они прочные и упертые».